немало появилось литературы, и труды Блаватской, и учения живой этики. У всех есть уже, да? Или не у всех еще? Там будет встречаться немало непонятных еще мест пока. Поэтому не следует этим смущаться. Эти книги еще много раз придется перечитывать. Может быть, не одну жизнь еще придется их изучать, прежде чем понять то, что там дано. Если сказано, что живая этика будет осознана земными людьми только в ближайшие столетия, тысячелетия, то можно себе представить. Находятся такие умники, которые уже по внушению темных сил заявляют, что живая этика устарела. Блаватская писала в 19 веке, это вообще все старое. Так что вот вам тоже не попасть бы на удочку вот этих вот черных деятелей. Вас будут всяческими путями, способами, методами. Все будет использовано на то, чтобы вас увести от этого. От того направления, которое вы пытаетесь взять в своей жизни. Имейте это в виду. Много всевозможных будет и клеветы, и всякой лжи, как от людей, так и изнутри, то есть из тонкого мира. Вам будут внушать, вам порой будет навязывать что-то, диктовать, учтите. Таким образом, многие были отсеяны. С одной стороны, это вроде бы хорошо. Мекина должна отпадать, шелуха вся. А зерно должно оставаться. Ну и зерна, конечно, может остаться совсем немного. То, что вы сейчас изучаете, это пока еще не самое главное. Первый этап только идет знакомство, получение информации, которая горизонт вашего видения расширяет о себе, то есть о человеке, о космосе, об окружающей природе. Потом, когда знаний будет много, надо будет употребить эти знания на изучение себя. Тут начинается очень интересный момент. Хватит ли сил, хватит ли бесстрашия заглянуть в бездну, которую представляет каждый из вас? Хватит ли у вас этого? Надо набраться и терпения, и бесстрашия, и силы, чтобы у вас была. Это все не так просто, как кажется. Сейчас вот время довольно такое интересное, особенное. Если раньше, чтобы получить такие знания, надо было пройти всевозможные испытания и препятствия, проверки, то сейчас так, объявление и, пожалуйста, занимаемся. То есть вот в чем отличие прошлых эпох от современной эпохи? Хотя подготовка тоже совершенно необходима всегда. Вот это вот, можно сказать, самый важный такой момент – когда на пути человека, который пытается встать на путь света, возникают всевозможные препятствия. Как внутри, так и снаружи. И в первую очередь, конечно, такими препятствиями для самого себя являются различные, как какие-то мысленные, ментальные комплексы, с которыми человек пришел, его астральные тонкие, то есть его какие-то пристрастия, какие-то страсти, пришедшие с ним из прошлой жизни, различные неизжитые прошлых воплощений, нередко даже пороки, к которым человек пришел. Все это восстает против того, чтобы заняться ему самым главным, самым важным в жизни. Если раньше человека, прежде чем допустить вот тем к знаниям, которые вы получили, очень короткое время, ему устрашивали страшные испытания, и многие-многие не выдерживали. Сегодня просто в конце расы нет времени на устройство вам таких испытаний. Человека буквально вытряхивали все, что у него там сидело, темного, ненужного, вредного. Сейчас, правда, сама жизнь и то, с чем пришел человек, вот это все ему устраивает испытания. Поэтому имейте в виду, что на каждую из вас будет оказываться давление, и притом порой мощное давление, чтобы вас увести каким-то образом от самого главного. То есть от глубокого постижения вот тех знаний, изучения этих знаний. Потом эти знания должны быть направлены на изучение себя, своего содержимого. А потом и применение этих знаний в работе над собой, в изменении себя. То, чем мы сейчас с вами занимаемся, это только начальные такие ознакомительные, вступительные моменты. Изучаются, и то не все, а так основные только. А остальное вы, имея литературу, будете изучать. На вас будут давить, как ваши близкие, родственники, различные люди. И надо уметь разбираться. Изнутри вам, может быть, порой могут идти какие-то внушения, а также просто диктовка ваших так называемых эмоциональных состояний. Вам могут диктовать либо хорошее настроение, либо плохое. И часто вам не захочется брать вот эти книги в руки, изучать их. Это тоже не случайно. Не захочется говорить об этих вещах, думать. Из памяти будет что-то выскакивать, теряться. Вот это надо все учитывать. Теперь за первым таким эйфорическим, как бы, что ли, подъемом, вот при знакомстве со всем этим, наступает так называемое пролая сознания. То есть, эдакий провал в ваших интересах, и вот это вас все совершенно не интересует, вам не захочется ничего это читать, не думать, не размышлять на эти темы. Если поначалу что-то было внутри от этого всего, какие-то приятные ощущения, то их во время пролая ничего не будет. Никаких ощущений. И все эти знания в голову, как говорится, идти не будут. И вас снова потянет вот в ту жизнь, которую вы жили до того, как вы заинтересовались этим. И вот в этот момент надо постараться не опуститься ниже, чем до прихода к этому. То есть вы знаете, что вся жизнь, она подвержена циклам, спиральному движению, ритмам. И вот этот вот ритм, синусоид, то у вас подъем, то спад, то подъем, то спад. Вот так будет всегда. А если это развернутая спираль, а если ее свернуть в виде кольца, должен быть такой подъем у вас. Но здесь будет как левая сторона, так и правая. Поэтому за каждым эйфорическим каким-то взлетом, какими-то внутренними приятными ощущениями от всего того, что вы изучаете, наступит обязательно неприятное. И вот надо в этом неприятном не опуститься ниже, перед тем, как вы приступили к изучению, получению этой информации. Вот эта пролая вас не должна пугать. А то дело доходит до того, что мне вроде даже хуже стало, чем было раньше. И вообще что-то у меня такое лезет из меня, чего раньше не было. Вот это надо иметь в виду. А это, естественно, вполне. Этого надо ожидать. Поэтому ни в коем случае не следует нигде афишировать, не заниматься пустой болтовней по поводу того, чем вы занимаетесь, где занимаетесь. Все это должно быть у вас в тайне. Не потому, что мы что-то тут тайно изучаем, а совсем по другой причине. Человек разболтает, раскудахтает, а потом, когда свет этих знаний начинает усиливать в нем различные отрицательные, так и положительные, отрицательные у нас больше, и человек для окружающих станет хуже выглядеть, чем был. То есть начнут выявляться различные, порой совершенно невыявленные, порой совершенно неоткрытые, неизвестные самому человеку какие-то темные, скажем, качества. И тогда окружающие на вас будут показывать, мол, это что? Это что, такие не йоги? И что, после занятий живой этикой теософии они что, становятся хуже? Понятно, да? Вот эта тайна вот таких явлений, тайна духовной жизни, она испокон века была известна в монастырях. Даже по этому поводу существует такая поговорка у христиан, у тех, конечно, христиан, которые действительно серьезно занимались вопросами духовной жизни, что кого Бог любит, то и много наказывает. Вот как раз это связано с этим. Поэтому тот, кто серьезно решил заняться своим собственным совершенствованием, ему следует ожидать порой не очень приятных моментов в своей жизни. Но это вполне естественно в этом случае. От этого никуда никогда никому не уйти. А пройти это надо. Поэтому терпите, если кто серьезно решил. Бывает так, что у человека в течение многих лет вроде все хорошо, а потом следует какой-то мощный удар, и он может упасть своим духом. Не следует здесь забывать о собственной карме. Никто не знает, что он за собой там тащит, карму из прошлых сотен, тысяч жизней. И вот на сегодняшний день у каждого на эту жизнь своя карма. И независимо от того, изучаете вы это, не изучаете, эта карма будет что? исполнена законами природы. Никуда от этого не уйти. Просто эти знания вам помогут с большей легкостью перенести какие-то ваши кармические. Но они вас не избавят. Не избавят от того, что вы припасли себе. Вот это надо иметь в виду тоже. И никакой духовный учитель вам в этом не поможет. Об этом неоднократно говорится. Вот вы сейчас грани читаете, да? Внимательно читайте. Там как раз говорится об этом. Что карму надо свою отработать. Вот по поводу пролая сознания, если что-то не ясно, может быть, я вам все истолковал. Все понятно. Тут Леночка спрашивала с пролая сознания. Обычно эти явления ожидают тех, кто так серьезно, честно перед самим собой решил бороться до победного конца. А те, кто так, чтоб только приятно там вечерок провести, да книжку взять там, чтоб она как снотворная служит, там где-то почитать, потом уснуть, там ничего такого не будет. И нападать силы тьмы на него тоже не будут, потому что он ихний, он у них, ничего там усиливаться темного тоже не будет. Ну, семилетний срок, да, поскольку все у нас семерично, все семерично. Тело даже физическое человека из семи частей состоит. Все абсолютно. В том числе и за 7 лет полностью все клетки физического тела у нас меняются. То есть вся материя физического тела за 7 лет полностью обновляется. И вот если за 7 лет вы усердно занимались вопросами духовности, то тогда в процессе замены ваших клеток, клеток вашего физического тела, в процессе вот этой замены, вот когда идет смена формы, одна форма меняется другой, одна материя меняется другой материей, в этот момент вот та энергетика, которая наполняет вашу ауру, она откладывается в этих физических клетках, в новых. То есть вы как бы привязываете к новым клеткам новую энергетику. Вот почему семилетие. Следующее семилетие, если вы продолжали работать, не ослабляли усилий, новая появляющаяся материя в вашем теле, новые клетки, которые состоят из этой материи, получат новую порцию энергетики вашей, в ауре, которая вашей. А аура зависит как раз от чего? От мыслей, да? Желаний, от силы страстей, от силы привязанности. Если вот эти силы привязанности, скажем, к грубой материи, физической материи у вас ослабеет, то тогда выходит ваше тело в очередное семилетие станет более утонченным. То есть для строительства клеток физического тела будет привлечена более тонкая материя, более такая чистая, менее грубая, скажем. То есть вот идет процесс утончения, которым вы читаете, и непонятно, что это такое. Это вот утончение на самом таком грубом, что ли, физическом уровне, процесс утончения. Он идет и во всем организме, и в тонком теле, и в ментальном теле. Чем менее грубы мысли, менее грубы желания, там тоже процесс утончения идет. В наше общество обычно, когда мы новую группу набираем, приходит довольно много людей. Но вот поначалу в вашей группе тоже было, да? А где они? Их нет, да? Их увели. А что их увело? Я не говорю, кто их увел. Понимаете? И их что-то увело. Вот это что-то накоплено этими людьми, которые исчезли, их тут нет. Накоплено в течение многих жизней. И вот это самое что-то, когда они приблизились вот к этому, ко всему, да? Это что-то стало усиливаться. И их, естественно, оно потянуло туда, где что-то созвучней, что-то подобное там есть. Вот подобное к подобному. И они ушли. И плакать по этому поводу ни в коем случае не следует. Потому что великие учителя говорят, лучше меньше, да лучше. Так что если вам удалось в прошлых жизнях что-то такое там приличное накопить, и вас никто пока еще не утащил от этого, ну не знаю. Спасибо, говорите, на самим себе. Потому что свобода воли. Куда хочу, туда и ворочу. Ну, сейчас синтезов столько развелось. Блаватская, скажем, в том виде, как это давали уже рерихи, она бы так не смогла это сделать. Она бы сделала это как-то по-своему. И при том, Блаватская, она в основном была направлена на то, чтобы всколыхнуть западный мир. Она и писала на английском. Ее к этому и готовили, для того, чтобы западный мир. И тогда там нарастало вот это увлечение спиритизмом. То есть это контактерство через сенситивных людей, через медиумов так называемых. И вот это вот опасное это явление, потому что это вызвало бы очень серьезные такие отрицательные последствия. А чтобы людям разъяснить, что это такое, вот она, в частности, вот это. Но это не главная, конечно, ее была задача. А дать людям знания о космосе, о человеке. То есть это как бы начало прихода Майтрея, о котором вы слышали, да? Читали, да? Вот тогда начался приход его, и он продолжается. Это учение храма, это учение живой этики. То есть вот таких три основных момента. Больше ничего пока не будет дано. Никаких новых учений, никаких синтезов больше не будет. Все это выдумки людей, которые подпадают под влияние черной иерархии. Будут, конечно, какие-то отдельные моменты, какие-то, может быть, разъяснения будут от того, что уже дано. Но представьте себе, вот в свое время космический учитель, великий учитель Христос, да, который был нам известен под именем Христа, он много дал знаний. Так за 2000 лет они так и не были усвоены человечеством. Ведь серьезных изменений не произошло. Наоборот, христианские страны, там, где христианство, да? Сколько там всяких ужасов и кровопролитий. А все войны, где они были-то? Вот в наши последние эти века, оказывается, они были в христианских странах. И кто был колонизаторами самыми страшными, жуткими? Христианские народы, так называемые. Вот если вы так проанализируете, посмотрите, с тем, что дала Блаватская, Рерихи, Франчо Ладью, учение храма. Неизвестно, как люди поступят. Вот предсказывает Ванга, что в течение аж до 2040 года жуткие все эти вещи творится здесь будут у нас на планете. Так что еще, по ее предсказаниям, лет 40. Так, ну ладно. В прошлый раз мы говорили с вами о Земле, об излучении, о Солнцах, о планете. Вот сейчас видимое нами Солнце, вот это, этот сияющий шар, что это на самом деле? Ну, ученые считают, в разные моменты нашей научной истории разные были гипотезы по поводу того, что же там Солнце излучает. Сначала там наука, когда появилась атомная физика, и узнали о атомном синтезе, ядерном синтезе, ученые выдвинули очередную гипотезу, что, мол, там идет какие-то мощные атомные реакции, ядерные темы. Потом дело дошло до того, когда открыли термоядерный синтез и водородную бомбу, мол, там идут термоядерные реакции. Дальше пока сейчас ничего такого не открыли, поэтому пока на этом. Через какое-то время что-то еще откроют, тогда опять новая гипотеза и так далее. А что же на самом-то деле? Ну вот великие учителя, они как раз знают, в чем дело. И что Солнце из себя представляет. Голова человека, который пребывает в состоянии сильного экстаза, ну скажем, молитвенного экстаза, то вот в такой момент вся энергетика человека из разных отделов физического тела как бы сконцентрирована вокруг его мозга, вокруг головы. И голова в такие моменты начинает сиять. То есть она как бы становится очень и очень похожа на Солнце. И вот у некоторых подвижников, когда они особенно находились в состоянии сильного экстаза, голова начинала сиять даже ярче, чем Солнце. И вот тот, кто первый написал ореол вокруг головы своего бога, ну, бог тот или иной, скажем, церковный бог там был. У каждой секты, у каждой религии есть какой-то свой бог. Свои есть представления о нем. А также первый художник, который написал ореол вокруг святых, вокруг подвижников. Вот эти художники делали это не по вдохновению, не по какой-то подсказке, а на основании фактических наблюдений, реальных событий. Когда кто-то из людей или непосредственно, может быть, сам художник, видел такой сияющий ореол вокруг головы того или иного подвижника. Из глубокой древности на храмовых изображениях вокруг головы тех людей, которые, скажем, изображались, и не только людей, но и различных изображений, около сами святилища или места, где люди настраивались на высокие мысли, где излучались высокие чувства, вот эти места начинали светиться. Чем ближе к голове, к телу, вот если иметь в виду нашу ауру, аура может простираться у обычного серенького человечка, она может где-то быть, но в лучшем случае до метра этого обывателя, который живет только все загребая к себе, где только можно. То есть у него энергетика не может распространиться слишком далеко, его аура не может быть широкой и большой. Почему? Потому что он влюблен в себя, он жадный, а раз так, то энергия, естественно, остается около него, и он никому ничего не хочет отдавать, а стало быть, он и получает мало. То есть он нарушает закон космической жизни, закон обмена, не давая, ему тоже не дают. И ему надо где-то будет как-то добывать то, что ему не дают. Так вот, если взять ауру человека, она будет напоминать некий такой энергетический светящийся ореол вокруг человека, своеобразное, может быть, яйцо, или отдельные какие-то части могут быть эллипсоидной или шаровидной формы вокруг головы, вокруг тела. Ближе к телу аура будет, естественно, плотнее, излучение будет сильнее. Дальше от тела она, естественно, излучение будет иметь менее интенсивное. Точно так же это относится и к Солнцу. Чем дальше отбрасывается излучение, тем менее интенсивно, вплоть до того, когда оно совсем исчезает. Вот у Солнца есть как внутренняя корона и внешняя корона. У человеческой ауры то же самое. Есть близкое к телу довольно сильное излучение, а далее от тела менее сильное излучение. Аура человека может простираться, начиная от метра и до многих километров, и даже тысяч километров, и даже десятков тысяч километров. Но это не у каждого человека. Аура космического учителя может охватывать всю планету и простираться в космос космического учителя. Но мы с вами еще далеки до этого очень. У нас аура, если где-то в пределах метра, там полутора метров, но редко 2-3 метра, это уже хорошо. На больше мы пока не способны. Видимое нами физическое Солнце, точно так, как видимое физическое тело человека, не является самим Солнцем. И физический человек – это тоже не человек в полном смысле этого слова. Это лишь видимый его покров, грубая часть. Так вот, Солнце, видимое Солнце – это тоже такой же грубый покров того, что невидимо. Наблюдать Солнце с поверхности нашей планеты довольно сложно. Тут затруднения возникают в связи с тем, что как атмосферы нашей Земли, так и ее аура будут мешать видению вот той истинной ситуации, которая творится, скажем, в районе Солнца. Но вот это затруднение никогда не стояло на пути древних астрологов и астрономов. Тем более оно не может служить препятствием для космических учителей, а также для их учеников. Почему для древних, скажем, как халдейских, так же египетских астрономов и астрологов, не было такого препятствия, как аура Земли или ее атмосфера? Да потому что космические учителя обучали в свое время людей, как устранять эти препятствия. А ученые такого, естественно, обучения не проходили, наши. Современная наука таких средств не имеет для прекращения, то есть нейтрализации влияний невидимой ауры планеты, а также, ну, самой обычной атмосферы, скажем, воздуха. Почему для великих учителей это не препятствие? Да потому что они знают, что такое пятая стихия, то есть акаша или эфир. Мы только недавно узнали с вами о стихии огня, да? Ну, есть вот известный такой популярный ходячей астрологии, мы тоже знаем, что есть там земля, вода, воздух, огонь, да? Но вот огонь надо нам как-то в течение четвертого круга все-таки с ним разобраться. А для великих учителей не только огонь, но и пятая стихия, которая нам пока с вами неведома совершенно. И как и с чем ее едят, мы тоже не знаем. Это пятый круг, с его 7 коренными расами. Вот там только мы будем знакомиться с 5 стихией, в 5 круге. Скажем, как вызывать дождь, как его останавливать, без каких-то вот сейчас всяких там технико-механических приспособлений, как делают ученые. Сейчас как дождь искусственно вызвать? Ну, знаете, читали, да? Это надо полететь туда повыше над тучкой и рассеять йодистое серебро. Серебро, да? Йодистое. Вот оно обладает таким качеством, что тонкие пары воды оно коагулирует, то есть как бы вращает в капельки. И вот эти капельки, ну, помимо этого серебра, еще там есть некоторые химические вещества. И таким образом начнет капать дождичек. А вот как без этого всего, без всяких там самолетов и химических веществ вызвать дождь в любом месте, этого, конечно, наука наша не знает и представления об этом не имеет. Если дать сейчас сведения эти нашей науке, то они будут совершенно бесполезны для них. А причина какая? Этими методами может воспользоваться какой-нибудь колдун или белый маг. То есть или черный, или белый может воспользоваться. Почему? Потому что для этого требуется довольно сильная, мощная энергетика самого человека. А ученые в большинстве случаев это что? Обычные люди, ментальщики, по большей части. То есть для ученых это действительно бесполезно, давать такие знания. Им надо стать на путь духовности. Много над этим поработать, если они хотят идти, естественно, таким законным путем. Но для того, чтобы стать хотя бы черным магом, тоже надо иметь какие-то способности. То есть надо употребить очень много времени. Даже колдун, для того, чтобы передать свою науку другому человеку, он должен искать такого человека. То есть не каждый пригоден для этого. Поэтому множество разных ошибок по поводу того, кто из себя, скажем, представляет Солнце. На самом деле, то, что мы видим сейчас, вот этот солнечный шар сияющий, это состояние духа материи в ее 7-й фазе, 6-й, 7-й фазе. Ну, в дальнейшем это будет так, ну что ли, более ясно. Сейчас пока подождем. Таким образом, если дальше о Солнце, то Солнце – это просто отражение огромной кладовой нашей небольшой звездной системы. Отражение. Вот это физическое Солнце – это отражение. Как, скажем, в зеркале отражение какого-то источника света. Но мы все таким зеркальным отражением знакомы, да? А это кладовое, ее не видно физическими глазами. Мы не знаем, где она. Вот там порождаются, создаются и сохраняются все силы нашей солнечно-планетной системы, все ее энергии. Вот то невидимое Солнце, это сердце и мозг нашей маленькой солнечной или звездной системы, где мы с вами живем. Одним словом, Солнце состоит из миллионов ослепительно ярких частиц. Ну, их можно сравнить как бы вот с нашими, что ли, кровяными шариками. Вот эти мельчайшие частицы, из которых состоит Солнце, это как раз и есть вот то электромагнитное вещество в его 6-м и 7-м состоянии. Но как это себе представить? Что это такое? Это не материя, как мы себе привыкли представлять материю. Ну, энергия нам все-таки знакома. Мы знаем, вот есть механическая энергия, тепловая энергия, электрическая, магнитная, это тоже мы знаем. И вот гравитационная энергия, все у нас падает на пол, да? И бутерброд тоже на пол падает. И что-то ее притягивает. Что это за сила, пока ученые не выяснили. Но сила тяготения, она всем известна. А вот что такое 6-е и 7-е состояние материи, нам, конечно, непонятно. Но представить себе это можно. Мы все видели молнию. Да? Молнию все же наблюдали. Так вот, Солнце – это сплошная, одна сплошная молния. Можете представить такое? Непрестанно, тысячелетиями, миллионами лет, такую молнию сверкающую. Вот то, из чего состоит само тело молнии, из этого состоит все Солнце. Но у нас, конечно, вот эта электромагнитная материя, проявляя, она более такого низкого качества, что ли. Вот это само тело этой молнии. Вот это сияющая стрела. И Солнце состоит как раз из таких вот непрестанных, сияющих различных волокон. То есть без конца. Все Солнце сплошные сияния молний. Так можно назвать их. Огромное пламя. И вот эти иногда вырывающиеся протуберанцы поверхности Солнца, они образованы как раз из таких частиц вот такого пламени. Наша современная наука пока не может себе составить представление о том, что такое гравитация. И пытаются уловить гравитоны, и всякие попытки делаются как-то эти частицы назвать, как-то их где-то поймать, но пока это сделать не удалось. И наука, конечно, пока не совсем уяснила себе, что может существовать такая материя, которая может не иметь вообще никакого веса. И жизнь вне материи существовать не может. Ну, в этом наука постепенно убеждается. Тоже вопрос силы неясен нашей науке. В свое время, во времена еще Римской империи, тогда ученые знали о том, как устроена материя. Они знали, что она состоит из атомов. Правда, тогда не было электронных микроскопов, не было синхрофазотронов, не было ученых-ядерщиков и так далее. Но люди хорошо знали, имеется в виду тогдашние ученые, хорошо знали, из чего состоит материя, как она устроена. И атомы им были известны, элементарные частицы были известны тоже. Но, к сожалению, как тогда, так и в наше время, люди не знали, а в чем же суть, скажем, того же электрического поля или магнитного поля, или той же самой гравитации. И вот солнечное вещество, гонимое мощными вихрями и циклонами на этой планете, на этой, в данном случае, этой звезде, это просто магнитная материя в ее обычном активном состоянии. А что такое магнитная материя? Что такое электрическая материя? Или что такое гравитационная материя? Современной науке по сей день неизвестно. Я вот недавно читал статью тоже ученых. Попытки найти, кто из себя представляет, скажем, носитель гравитации. Так пока они не увенчались успехом. Невидимое Солнце, говорит великий учитель, состоит, эта вот видимая часть вроде бы как-то там, нам как-то вроде ясно, это магнитная материя, электрическая материя в своем шестом-седьмом состоянии. А вот что из себя представляет невидимое Солнце? Великий учитель говорит, что невидимое Солнце состоит из того, что не имеет не только наименования, но и совершенно не с чем сравнить вот это состояние. Совершенно не с чем, что известно, скажем, земной науке. То есть пока еще в поле зрения наших ученых не попадало что-либо похожее на то, из чего состоит невидимое Солнце. Солнце это и не твердое, и не жидкое. Солнце это и не газообразное. Солнце это гигантский шар электромагнитных сил. Это кладовая мировой жизни и движения. Вот эта мировая жизнь пронизывает всю нашу планетную систему, идя от Солнца, возвращаясь к нему. Вот эти импульсы жизни и движения пульсируют по всем направлениям Солнечной системы, напитывая каждый атом, каждую элементарную частицу. Как самый мельчайший атом, так и величайшего гения. И все это от Солнца. И все одним и тем же веществом, невидимым, тончайшим, до самого конца Маха-юги. Отстоят от нас, как говорит великий учитель, 500 тысяч раз дальше, чем Солнце отстоит от нас. А некоторые еще и еще дальше. Мощное скопление космической пыли, а также дрожание атмосферы нашей планеты, мешают нашим наземным средствам наблюдения, то есть ученым, изучать космическое пространство. Но сейчас, правда, делаются попытки, и уже кое-что достигнуто, вынести телескопы за пределы атмосферы. Как невозможно узнать с Земли действительную интенсивность света, идущего от звезд, так по сей день ни в едином случае ученым не удалось установить, каким светом звезды светят. отраженным или своим собственным до сих пор. То есть это сложно.